Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. В эфире очередная передача цикла «Испытания победой». Мая 1958 года в Вашингтоне скончался единственный из иностранных дипломатов, удостоенный Советского ордена Ленина, отставной американский посол в Советском Союзе Джозеф Эдвард Дэвис. Советская награда досталась ему через 10 дней после победы, 18 мая 1945. К тому времени Дэвис, формально представлявший США в СССР с конца 36 по 38, а реально проведший в СССР меньше года своей посольской службы, уже не занимал официальных дипломатических постов, а числился советником скончавшегося за месяц до этого президента Франклина Делано Рузвельта. С Рузвельтом они были давними и близкими друзьями, еще с времен совместной работы на президента Вудро Вилсона. С молодости часто встречались и проводили время за гольфом. Но все это не дает прямого ответа на вопрос, почему Сталин удостоил недолгого американского посла беспрецедентной чести. Мой вашингтонский коллега Владимир Абаринов попытался найти этот ответ в чтении мемуаров героя нашей сегодняшней передачи и в фильме, поставленном по этой книге. Эту киноленту «Миссия в Москву» Дэвис привез в советскую столицу, когда прибыл туда со второй своей миссии, в 43-м, выступив незадолго перед этим с активной поддержкой советской версии Катынского расстрела. Сталину фильм понравился, и он распорядился показывать его советской публике. Слово Владимиру Абаринову.
Картину предваряло обращение к зрителям посла Дэвиса.
Когда я был вашим послом в России, я не думал, что напишу «Миссию в Москву», и уж совсем не ожидал, что увижу ее экранизированной. Но когда Германия напала на Россию, Советский Союз превратился в одну из стран, воюющих с Гитлером. И это был грозный час. Если бы Гитлер уничтожил Красную Армию и разгромил Советский Союз, Европа, Азия и Африка оказались бы во власти трех государств-агрессоров. Достояние этих трех континентов и труд порабощенных трех четвертей человечества стали бы орудием завоевания оставшегося мира. Мы, американцы, стали бы следующей жертвой. Сплоченность сил, сражающихся с Гитлером, имела жизненно важное значение. С моей точки зрения, в тот момент не было ничего важнее взаимопонимания и взаимного доверия воюющих наций. Существовало столько предрассудков и превратного понимания Советского Союза, которые были отчасти свойственны и мне, что я почувствовал, что мой долг рассказать правду о Советском Союзе, каким увидел его я.
Об этом же, в своем желании увидеть и рассказать правду об СССР, Дэвис говорит в фильме во время вручения верительных грамот председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину.
Я не профессиональный дипломат. Единственный язык, которым я владею, это «говори то, что думаешь».
Ну и прекрасно. В таком случае вы и мой народ говорите на одном языке.
В этом смысле да, но я должен внести ясность в один вопрос. Я продукт другой системы. Я верю в индивидуализм.
Мы знаем вашу биографию и верим, что вы честный человек.
Спасибо. Моя цель состоит в том, чтобы без всякого предубеждения увидеть вещи такими, каковы они есть на самом деле. и объективно сообщать о них в Вашингтон.
Мы хотим, чтобы вы увидели столько, сколько сможете, прежде чем придете к определенным выводам.
Именно этого хочет мой президент. Для этого он и послал меня.
При чтении книги Дэвиса порой кажется, что, наблюдая жизнь Советского Союза, автор и впрямь стремится к искренности, чего-то не замечает, что-то понимает превратно, как это часто бывало с иностранцами, чему-то находит абсолютно неадекватные объяснения, исходя из собственных знаний и опыта. В конце концов, Дэвис не был ни профессиональным дипломатом, ни специалистом по российской истории и не владел русским языком. Так, например, в своем послании госсекретарю Кордалу Халлу в марте 1937 года он рисует совершенно фантастическую картину социальной трансформации советского общества, которая будто бы сближает сталинскую диктатуру с западными демократиями.
Представляется совершенно очевидным, что правящие силы в силу необходимости и в целях самосохранения были вынуждены отказаться, по крайней мере временно, от многих коммунистических аксиом. Идея бесклассового общества уничтожена и продолжает уничтожаться на практике. Правительство представляет собой государственную бюрократию со всеми характерными признаками класса. Особые привилегии, более высокие стандарты жизни и прочее в этом роде. Иллюстрацией служит хотя бы тот факт, что черная икра доступна только высокопоставленным государственным чиновникам. Ее еще можно достать по знакомству в кремлевском ресторане, обслуживающем этих чиновников. В промышленности классы быстро формируются за счет системы соответствия размера оплаты вложенному труду. Различия в материальном положении молчаливо признаются бюрократией, однако они пытаются найти оправдание им в марксистской теории. В армии прежняя идея товарищества офицеров и рядовых уступила место званиям, аксельбантам, знакам отличия, регалиям и щегольским мундирам, отличающими один класс от другого. Еще одно поразительное свидетельство отказа от коммунистической идеи можно усмотреть в отношении государства к семье, разводу, материнству, понятиям отечества и патриотизму националистического толка. Идея мировой пролетарской революции отошла на задний план. Ее заменила русская национальная идея.
Можно, конечно, списать это рассуждение на наивность поверхностного наблюдателя. Дэвис отправил это донесение в Вашингтон через 2.5 месяца после приезда в Москву. Но наивность часто служит маской лицемерию. Возникает ощущение, что посол здесь пытается убедить самого себя в том, во что он на самом деле не верит. Дэвис принадлежал к привилегированному классу, но он не мог не знать, что в Америке нет никаких закрытых номенклатурных спецраспределителей.
Вообще-то Дэвис не родился ни аристократом, ни богачом. Он неплохо заработал своей юридической практикой, многое дала и первая женитьба на дочери состоятельного лесопромышленника. Но в 1929-м, после крушения фондовой биржи, значительная часть накопленного была потеряна. И лишь новая женитьба на одной из самых богатых женщин Америки, Марджери Мэриветтер Пост, не только ввела его в круг избранных американских богатеев, но и привела ему вкус к драгоценностям, роскоши и дорогостоящим произведениям искусства.
Коллекция супругов Дэвис, выставленная в Вашингтонском музее Хиллвуд, считается крупнейшим за пределами России собранием русского декоративно-прикладного искусства. Дэвисы скупили эти сокровища, среди которых есть и предметы, принадлежавшие царской семье, во время своего краткого пребывания в Советском Союзе. Советские власти оказывали им в этом полное содействие.
Лет 15-20 тому назад я был в этом Хиллвудском музее. К тому времени старушки Марджери уже лет 10 как не было в живых, но на табличке значилось, по каким дням и часам экскурсанты могут видеть в музее его владелицу. Экспозиция – избыточное и беспорядочное скопление сверкающих драгоценными камнями, украшений, икон, пасхальных яиц а-ля Фаберже, живописи в стиле Лерус и неожиданно много латиноамериканского. Это позже я узнал, что Дэвис изрядно заработал на защите доминиканского диктатора Трухильо. Эта экспозиция впечатляла и как-то подавляла. С Дэвисом Марджери разошлась еще в 50-х, за 3 года до его смерти. А в год кончины Дэвиса Марджери, которой было к тому времени за 70, успела осчастливить узами брачной взаимности еще одного ценителя ее дамских и финансовых достоинств. Но разделенную ею с Дэвисом страсть к коллекционированию русского из императорского дома она сохранила. Экскурсовод с гордостью показывал царские украшения, приобретенные на аукционе в Лондоне уже в начале 70-х годов. Позднее, читая воспоминания о визите Андрея Громыко с женой к супругам Дэвис, решившая досолить еду, Лидия Дмитриевна взялась была за солонку, а поднять ее не смогла, столь тяжела была эта штуковина из литого золота. Я все пытался вспомнить, была там в экспозиции солонка или нет. Так и не вспомнил, но подобных штуковин там было не счесть. Теперь я понимаю, что возможность приобретения их на большие деньги Марджери, прямой и легальной покупки, в том числе из запасников Эрмитажа, была одной из приманок, расставленных советской властью для Дэвиса, крючком, который он с энтузиазмом заглотил. Кроме того, гостеприимные советские хозяева умело обыгрывали привычку Дэвиса и его супруги к роскоши. В Ленинградской гавани, например, им позволили держать яхту, на которой посольская чета в сопровождении чекистской свиты выходила по уикендам в море. О закупках в Эрмитаже уже сказано. Тяга Дэвисов к роскошным пирам поставила на грань катастрофы американское посольство, которое они отремонтировали, между прочим, за свой счет. Марджери, владелица пищевой корпорации General Foods, завезла в холодильнике Спаса Хауза пару тонн мороженого собственного производства. Но электроподстанция не выдержала перегрузки напряжения. Все потекло и сгнило. А советы после отъезда Дэвиса стали описывать этот курьез в антиамериканских агитках как пример капиталистического разложения. В эфире очередная передача цикла «Испытания победой».
В 1936 году, когда Рузвельт избирался на второй срок, супруги Дэвис внесли в его избирательную кассу, по сведениям наркомандзела, $17 500. Сегодня это около 270 тысяч. Такая щедрость не осталась безвозмездной. Президент предложил Дэвису выбрать европейскую страну, в какой он хочет быть послом. Дэвис назвал Германию и Россию. Пост в Москве был свободен, а в Берлине вакансия должна была открыться годом позже. Решили, что Дэвис поработает в Москве, а через год переедет в Берлин.
Своими манерами, обращением с подчиненными и неподготовленностью к работе в Советском Союзе Дэвис немедленно завоевал не любовь и даже отвращение к себе других работников посольства. Оказавшийся тогда в его подчинении будущий американский посол в СССР Чарльз Болен вспоминал, что Дэвис и его жена обращались с сотрудниками как с прислугой, и при этом посол был, цитирую, «высокомерно несведущ даже в самых элементарных реалиях советской системы и ее идеологии, и сохранял решимость оставаться на платформе безрассудного слепого оптимизма». Последняя отчасти объяснялась тем, что его живым источником знания о России, по признанию самого Дэвиса, являлся Уолтер Дюранти, которого исследователь истории американо-советских отношений Деннис Дан определяет как главного апологета Сталина среди западных корреспондентов в Москве. Другой подчиненный Дэвиса, Элбридж Деброу, вспоминая свою дипломатическую карьеру, утверждал:
«Мне никогда не приходилось работать с человеком более бесчестным, чем Джо Дэвис.
На четвертый день после прибытия Дэвиса в Москву, 23 января 1937 года, начался второй из открытых московских процессов по делу так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра. Обвиняемыми были 17 видных членов большевистского руководства, в том числе Георгий Пятаков, Григорий Сокольников и Карл Радек. Как и другие главы дипломатических миссий, посол Дэвис получил пригласительный билет и отправился в колонный зал. По словам Дэвиса, ход процесса убедил его в достоверности предъявленных обвинений. Заговор и впрямь существовал. В доказательство своей точки зрения Дэвис закупил 60 экземпляров оперативно изданной по-английски стенограммы процесса и разослал их друзьям и вашингтонским чиновникам. В американском посольстве в то время работала целая группа молодых талантливых советологов, такие как Джош Кеннон, Чарльз Болин и Лой Гендерсон, ставшие после войны главными разработчиками доктрины сдерживания коммунизма. Они ясно отдавали себе отчет в происходящем. В частности, Джош Кеннон был убежден в том, что московские процессы – грубая фальсификация, и докладывал об этом в Госдепартамент. Некомпетентность посла до такой степени потрясла сотрудников посольства, что они, втайне от Дэвида собравшись на квартире Лоя Гендерсона, обсуждали возможность демонстративной коллективной отставки. Но в конце концов решили не устраивать демарши. Через год Дэвис все равно переберется в Берлин. А в июне разразилась новая сенсация – серия арестов высшего командного состава Красной Армии во главе с Тухачевским. Всего два месяца назад Дэвис устроил в Спасахаусе прием для советских военачальников. Тухачевский оживленно общался с дочерью посла. И вот теперь чуть ли не все гости того приема превратились в предателей, убийц, шпионов и диверсантов. Дэвис разволновался. Его беспокоило ослабление обороноспособности СССР. Но наркомандел Максим Литвинов заверил его, что, избавившись от врагов в своих рядах, Красная Армия стала еще сильнее. Зимой 1938 года настала очередь новой группы изменников. 27 февраля были арестованы Николай Бухарин и еще 20 человек. 2 марта, в день открытия судилища, посол отправился в колонный зал. Как частное лицо он жалел обреченных и уже не питал никаких надежд на оправдательный вердикт. На скамье подсудимых он увидел своих личных знакомых, некоторых он считал своими друзьями. Запись в дневнике от 2 марта 1938 года.
Было невыносимо без содрогания смотреть на сидящих на скамье подсудимых. Среди них были Кристинский, заместитель наркома иностранных дел, которому я год назад вручал свои верительные грамоты. Розенгольц, бывший народный комиссар торговли, с которым я год назад обедал у него на даче. Доктор Плетнев, специалист-кардиолог, который лечил меня и с которым я познакомился очень близко. И нарком финансов Гринько. Все они сидели не более чем в 10 футах от меня. Я надеюсь, они прочли в моих глазах скорбь, которую я испытывал, глядя на них при таких обстоятельствах.
В глазах американского посла, который он закрывал даже на установленную в посольстве систему подслушки, советские власти прочли совсем другое. Понятно, как важен был им этот человек, личный друг американского президента, горячо свидетельствующий ему и американскому народу правильность и справедливость московских показательных процессов и ежовщины, толдычащий о перерождении советского коммунизма, о подлинном демократизме национального кумира Сталина и его заботе о людях, разъясняющий, что пакт Молотова-Риббентропа – разумный акт самозащиты. Его, Дэвиса, личный друг Рузвельт вполне доверял многому из этого, и Сталин не мог не ценить такого друга. В 1938-м он подарил Дэвису свою фотокарточку в серебряной раме, украшенную автографом уважаемому господину Джозефу Дэвису, представителю США в СССР с почтением, Иосиф Сталин. И Рузвельт, и Сталин хотели бы в тот момент, чтобы миссия Дэвиса в Москве продолжалась. Но Марджери считала жизнь в советской столице невыносимой. Даже приемы было трудно организовывать. Пригласишь уважаемых людей, наркомов, членов ЦК, а их и нет уже, оказались врагами народа и исчезли из светской московской жизни. Как потом оказалось, многие исчезали из жизни вообще. Но, вернувшись в Штаты, Дэвис продолжал оставаться полезным советом. Литвинов, считавший его книгу глупой, ту самую миссию в Москву, о которой рассказывал сегодня Володя Баринов, считал при этом, что Дэвис, по сути, был посланником Советского Союза в Вашингтоне. Так и было. Другое дело, что ситуация изменилась после смерти 12 апреля 1945 года Рузвельта. Президентом стал Гарри Трумэн, вокруг которого стала сплачиваться группа правительственных чиновников, разрабатывающая политику сдерживания мирового коммунизма. В нее входили и бывшие подчиненные Дэвиса по посольству в Москве, уже упомянутый мной Чарльз Бойлен и другой будущий посол в СССР Джордж Кеннон. Оба считали Дэвиса, если не идиотом, то весьма некомпетентным и скверным человеком. А советы его президенту по меньшей мере ошибочными и крайне вредными. Что же оставалось в этой ситуации Сталину? Нужно было максимально поддержать полезного человека. Так, думаю, и возникла уникальная идея наградить экс-посла орденом Ленина с формулировкой «за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействующую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Мне кажется, на Трумэна это отчасти подействовало. Он взял Дэвиса в качестве советника для участия в Потсдамской конференции. В том, что Сталину удалось в Потсдаме получить ряд уступок от американцев, есть заслуга и Дэвиса. В своей дипломатии Генри Киссинджер рассказал нам, как Дэвис в ходе Потсдамской конференции передал Трумэну записку. «По-моему, Сталин чувствует себя обиженным. Будьте с ним поласковее». Особой ласки не получилось. Трумэн сообщил о предстоящем взрыве атомной бомбы. Но Дэвис сделал, что мог. В заключение передаю вновь слово Владимиру Абаринову.
Беспринципность Джозефа Дэвиса, его откровенно сервильная по отношению к Кремлю позиция, стали после войны предметом расследования в Комитете по антиамериканской деятельности Нижней палаты Конгресса. Дэвис к тому времени вышел в отставку и доживал свой век в полном одиночестве в особняке, украшенном произведениями искусства и портретом Сталина в серебряной раме. Он пытался завещать свой дом правительству США, но правительство отказалось принять дар.
Разница во времени. В цикле «Испытание победы» вы слушали передачу об американском кавалере ордена Ленина, после Джозефе Дэвисе. Продюсером этого выпуска была Марина Смирнова, авторы Владимир Абаринов и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры организации договора о коллективной безопасности высказались за правовое регулирование ситуации в Киргизии, власть в которой в апреле перешла к оппозиции. Сегодня на встрече в Москве главы государств, членов ОДКБ отметили, что рассматривают события в Киргизии как внутреннее дело этой страны. Спустя полгода после разрушения в Кутаиси мемориала бойцам Красной Армии, погибших в годы Второй мировой войны, в Москве заложен камень в основании памятника грузинским солдатам. Участвовать в церемонии на Поклонной горе пригласили лидеров грузинской оппозиции Нино Баржанадзе и Надара Нагаидели. Президент России Дмитрий Медведев передал польской стороне 67 томов уголовного дела по расстрелу польских офицеров в Катыни. Это произошло в ходе переговоров Медведева с исполняющим обязанности президента Польши Брониславом Комаровским. В Иркутской области произошел пожар на складах Министерства обороны. Жертв и серьезных разрушений нет, сообщил Интерфаксу представитель ведомства Олег Юшков. Палестинская администрация западного берега реки Иордан поддержала начало непрямых переговоров с Израилем. При посредничестве США решение было объявлено после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов. На острове Стейтен-Айленд в Нью-Йорке 37 человек пострадали при столкновении пассажирского парома с пристанью, 17 из них госпитализированы. По данным властей, никто из пассажиров не получил опасных для жизни травм. В Европе сегодня был отменен еще ряд рейсов из-за облака вулканического пепла из Исландии. В Испании по соображениям безопасности решили закрыть 19 аэропортов. Во Франции не исключили экстренных мер на юге страны. В Португалии из-за облака пришлось отменить более 100 рейсов.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Сум, это Украина. Как-то нашел я на родительском чердаке чемодан со старыми школьными тетрадями. Особенно интересными оказались школьные сочинения. В этом романе автор учит нас ненавидеть угнетателей трудового народа. Его творчество поднимало народ на борьбу с царизмом, чем приближало победу Великой Октябрьской социалистической революции. Нас учили ненавидеть мировую буржуазию, предателей. Благодаря такому воспитанию мы были уверены, что ненависть – это очень позитивно. Кто не умеет сильно ненавидеть, тот слабак. Мы выращивали в себе ненависть. Нам никто не подсказал, что наше ненавистничество в первую очередь наносит удар по самым близким людям. Очень распространены байки про русскую, украинскую душевность, доброту. Это брехня, продолжает автор. Мы бездушны и крайне жестоки к ближнему. Русский последнюю рубаху отдаст. Я добавляю, издерет. У меня очень хорошо получается рубить дрова, что-то крушить, ломать. У других то же самое, но признавать это мало кто желает. Очень плохо представляю себе, как можно слепить вареник, когда тебя переполняет ненависть. Именно поэтому на послесоветском пространстве все разрушается. Вас я слушаю давно. Наибольшее впечатление произвела одна ваша передача еще советских времен. Вы рассказали, когда в первый раз и в последний раз в истории колхозного строя был полностью собран колхозный урожай в наших краях. Я сразу же начал проверять ваш рассказ. Это не было трудно, поскольку кругом было полно живых свидетелей. Вы поведали чистейшую правду. С уважением, Александр Михайлович, фамилию называть не хочу. Спасибо, Александр Михайлович. Для слушателей, которые не обязаны помнить наши передачи и прочие сочинения, сообщу, что в первый и в последний раз в колхозной истории урожай был полностью до последнего колоска собран в 1941 году. Советская власть ввиду приближения немецких войск ушла, а немецкая оккупационная я еще не пришла. В этот краткий летний период безвластия старый мал кинулся в поля, где созрел прекрасный урожай. Он-то и был убран, повторяю, до последнего колоска, чего ни разу не было ни до того, ни после того в колхозной истории. Еще раз спасибо, Александр Михайлович. Запомню ваши слова, что невозможно слепить вареник, когда тебя переполняет ненависть. Письмо из Донецкой области. Уважаемому Анатолию Ивановичу, здравия и долгие лета. Недавно вы прочитали письмо об одном русском психе из Латвии, ненавидящем все русское. Надо же, я почти такой же сдвинутый на презрение, но не к русскому, а скорее ко всему путирусскому. Перед очередной годовщиной победы принято цеплять георгиевские ленточки куда ни попадя. На итальянские дамские сумочки, на детские и опять-таки натовские коляски. Ясное дело, лепят эти ленточки на кузова и антенны натовских иномарок, в том числе немецких. Это какой пенек вместо головы надо иметь, чтобы на немецкий автомобиль напялить георгиевскую ленту? кто кого победил. Если мы победили немца, то почему покупаем немецкий автомобиль, выручаем немецкого товаропроизводителя во вред своему отечественному и лепим на вражескую машину свою ленточку, словно дикарь метит территорию? По логике вещей, если победа за нами, продолжает автор, то это мы должны были бы впаривать немцу свои товары. Или, по крайней мере, следовало бы вешать цвета российской славы на «Волги» и «Москвичи». Но у наших хреновых патриотов все шиворот на выворот, заканчивает автор. Если бы «Волги» и «Москвичи» не были хуже «Мерседесов», ленточки русской славы на всех предметах его, я думаю, не раздражали бы. Тут еще, конечно, и пропаганда. Российская пропаганда изображает дело так, будто у страны нет ни настоящего, ни будущего, только прошлое. И в общем и целом славное прошлое. Это большой риск. Так можно навсегда остаться в прошлом, только не в славном. А если и в славном, то все равно ведь в прошлом. Уважаемый американский наймит, так ко мне обращается только один из слушателей «Свободы» и уже много лет. Почему я уважаемый, если наймит и заслуживаю смертной кары, как сейчас услышите, автор пока не объяснил. Удивительно, продолжает он, что, говоря о выступлении русских на Олимпиаде в Ванкувере, ваши слушатели не вспомнили продолжение Швейка. Помните, в «Сумасшедшем доме» полковник, он же председатель политической партии, но не член ее, для сумасшедших это естественно, выстраивает своих подчиненных и заставляет их скандировать. «Мы, мерзавцы, думали, что эти попы православные нам помогут занять на Олимпиаде место выше 11-го. Ни хрена нам они не помогли». Таким образом, если следующая зимняя Олимпиада пройдет в России, и если к этому времени единороссы все еще не разбегутся по другим кормушкам, а попы станут еще мордастее, то 10-е место России надо будет считать успешным выступлением. Затем этот слушатель переходит к следующей теме. «Ваш знакомый из Киева, предприимчивый психолух», это слово написано слитно, так что до меня не сразу дошло, что имеется в виду «псих» и одновременно «олух». «Психолух» удивился злобности моего письма к вам, в котором я указал на его ошибку в рекламе по «Свободе» одной модели китайского радиоприемника. А с какого переляку я должен испытывать чувство доброжелательности к радиостанции, которая скоро как 6 десятков лет ведет подрывную работу против моей страны, да и направляется и содержится государством, одна из ракет, с ядерным зарядом которого нацелена на мой родной город. Другое дело, что, на мой взгляд, «Свобода» – лучшая из ведущих передач на русском радиостанция и по формату, и по оперативности, и по содержанию, и по охмурению слушателей. Смерть американским убийцам-оккупантам Ирака, смерть их пособникам. Вот такой винегрет предложен нам в этом письме, и это я прочитал только часть. Пока в этом винегрете разберешься, можно стать и психом, и олухом. Считает нас заслуживающими петли или пули за поношение его страны, а сам поносит ее так, как заправский наймит, не щадит самого лидера нации, прозрачно уподобляя его сумасшедшему полковнику, по совместительству председателю партии, членом которой он не является. Я уж не говорю о прямо-таки большевистском выпаде против православных попов. Письмо из Павлодара. «Если кого-то это и трогает, нам это наплевать», — заявил президент и дал понять, что речь идет об американской администрации из выступления в Аргентине. Когда человек, считающий себя президентом великой страны, говорит такое, то, извините, тут и элементарная невоспитанность, вседозволенность, хамство и, по-моему, клиника. Последнее слово в письме крупными буквами. Речь идет о стремлении Москвы восстановить былое влияние в Латинской Америке, былое, то есть советских времен, когда СССР поддерживал там антиправительственные выступления и революции, всевозможные авантюры красного толка. На самом деле Медведеву, по-моему, не совсем безразлично, что скажут в стране и мире о нем и о его деятельности. Хамство – это работа на публику, на российскую, конечно. Для него не секрет, что американцы, услышав, как он с ними сражается, пожмут плечами, даже не спросив, с чего бы он это, потому что прекрасно знают, с чего. О президентских выборах парень думает, начинает обхаживать своих сограждан, надеясь, что многим из них его крутизна понравится. Он оглядывается на опыт Путина, который тоже вряд ли только из любви к блатной фене пользуется ею вот уже 10 лет. Это расчет, это заигрывание с родимой толпой, особенно с той ее частью, очень немалой, которая прошла через зону или созревает к тому, чтобы пройти через нее. Сказывается, разумеется, и невзрослое желание играть бицепсами на народе. Так самоутверждаются правители стран, которых из-за этого называют странами-изгоями. Россия далеко не изгой, и все равно иногда хочется протереть глаза, чтобы убедиться, что перед нами не Чавес, а Медведев или Путин. Слушатели «Свободы» говорят, бескультурье и все такое. По-моему, уместно отметить нечто более серьезное. В наличии нет чувства государственности. Вот не чувствует тот же Медведев, что за ним государство, что он государственный муж, обязанный вести себя соответственно, и не может чувствовать. Государственными мужами не назначаются, а рождаются и становятся, кому выпадет такая карта. Путин может многое, но назначить кого бы то ни было государственным мужем он не может. И его самого Ельцин мог назначить кем угодно, даже своим преемником. Но назначать государственных мужей было выше природных полномочий Бориса Николаевича. Вот, по-моему, источник того, что слушатели «Свободы» называют хамством Путина, хамством Медведева. Эти господа сознают, что они кто угодно, только не государственные мужи. Оттого и тоскуют, или, как в старину говорилось, скучают и самоутверждаются, как подростки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. В связи с катастрофой самолета с Лехом Качинским появились многочисленные конспирологические версии, обвиняющие зловредных чекистов. Их авторам, очевидно, не приходит в голову простая вещь. Убить президента и все военное руководство государства-члена НАТО – это не отравить перебежчика из ФСБ и не застрелить чокнутую журналистку. Это объявление войны. Такого не делал никто и никогда, даже товарищ Сталин. Формальным поводом для Первой мировой было убийство эрцгерцога Фердинанда, хотя в его убийстве руководство Сербии прямо и не обвиняли, только в попустительстве. Очевидно, что если бы это сделали Путин с Медведевым, какие-то факты выплыли бы на свет Божий, то у НАТО, даже и нынешнего бесхребетного, просто не осталось бы иного выбора, кроме ультиматума, аналогичного австрийскому 14-го года. То есть, продолжает автор, если и не военный удар, то тотальная блокада и нефтегазовое эмбарго, пусть даже и ценой всех сопутствующих экономических проблем. Известно, что когда убили Кеннеди, Москва страшно боялась того, что ее кто-то заподозрит в причастности к оному преступлению. Поэтому такой приказ Путина был бы свидетельством его невменяемости, а в невменяемости его не подозревает никто. Поэтому если события 10 апреля не несчастны случай, то приказ мог исходить только от противников нынешней российской власти или от тех, кто хочет спровоцировать глобальный кризис. У Березовского с Невзлиным возможностей для проведения такой операции нет. У чеченцев или заинтересованных в глобальном конфликте иранских аятолл тоже. Версия самодеятельности группы людей из ФСБ и ГРУ, желающих обострить ситуацию, маловероятна. Нынешнее ЦРУ на такое бы не пошло. Остается Израиль. Государство, обладающее самым богатым в современном мире опытом проведения спецопераций и защищенное Холокостом, влиянием еврейского лобби и не в последнюю очередь двумя сотнями ядерных боеголовок и реальной готовностью их применить. Именно эта готовность важнее количества зарядов. Так что или Качинский погиб, скорее всего, в результате трагического стечения обстоятельств, или виновных следует искать не в Москве, а в Тель-Авиве. Хотелось бы думать, что автор этого письма издевается над конспирологами из числа антисемитов. Если, по-вашему, евреи виноваты во всем, в том числе и в том, что последний раз вы мылись 2 недели назад, то почему они могут быть не виноваты в гибели польского президента? К сотне нелепых предположений прибавляется нелепейшая. Или, как сказали бы московские журналисты, супернелепая. Один известный радиожурналист-начальник сказал о поведении российского руководства в связи с гибелью Качинского, что оно супердостойное. Вот что происходит с русским языком, вот что позволяют себе люди, для которых язык – профессия. Это влияние английского, сокрушительное влияние. Английское «супер» уже употребляется как самостоятельное слово, кажется, во всех языках. «Супер» значит превосходно. Ну, а российская толпа кинулась присобачивать это слово ко всему подряд. Супер-невеста, супер-водка и вот супер-достойное поведение начальства. Западу вынь да положь многопартийную или хотя бы, как у них, двухпартийную политическую систему в России, следующее письмо. Но где взять эти партии, если они самосевом у нас не растут? Кремль в свое время пошел на смелое и правильное решение – вырастить две партии искусственным путем. Это «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Я уверен, что они приживутся и составят основу нашей демократии, пишет господин Казанцев из Смоленска. Лучше всего исходить по возможности из презумпции добрых намерений, верить, что человек говорит от души и никому не желает зла. Конечно, есть деятели, к которым так относиться просто глупо. Ну, какие могут быть добрые намерения и честные заблуждения у таких людей, как Грызлов или Чуров, который говорит, что Путин всегда прав. Вступать с ними в разговор, смешить прежде всего их самих. Но вот с такими, как слушатели «Свободы», особенно безымянные, люди, которые наверняка не ищут личных выгод, когда конструируют, например, двухпартийную систему из такого материала, как «Единая Россия» и «Справедливая Россия», с ними говорить можно и, наверное, нужно. Правда, долгого разговора не получится. Одна партия, говорят, пусть будет чуть-чуть больше за социализм, хотя в основном, конечно, за капитализм. Вождем ее пусть будет Медведев. А вторая партия чуть-чуть больше за капитализм. И чтобы не ослаблять гайки, тут вождем пусть будет Путин. И пусть эти партии будут, мол, всерьез и надолго. Путин с Медведевым когда-нибудь уйдут, а их партии останутся и будут до скончания мира состязаться между собой на выборах, поочередно побеждая друг друга. Обсуждение этого проекта лучше всего начать, а значит, сразу и закончить одним единственным вопросом, все тем же, хорошо знакомым слушателям «Свободы». Представьте себе, что будет, что останется от этих партий, их вождей и активистов, если упразднить цензуру и пресечь мухлевки на выборах. Ответ сам собой вытекает не из того, что они с утра до вечера говорят, а что делают. Вожжи пребывают в натянутом положении, весьма натянутом. Но вечно так не может быть. У ямщика не хватит сил, и он слетит с облучка. А что будет потом, какие появятся партии и вожди, как они будут взаимодействовать, этого никто сегодня знать не может. Одно можно повторить твердо. Никто не поинтересуется мнением нынешних околоказенных умственных людей. Любопытно, между прочим, что они не очень уверенно чувствуют себя в личном общении со своими оппонентами, будто от чего-то робеют или стесняются. Стесняются своей лояльности к режиму, своей продажности, хотя никто их не упрекает, даже не смеется над ними. Серьезные люди того же рода занятий, социологи, историки, обществоведы, их просто игнорируют. Лояльным это отравляет жизнь. У них, как говорится, все есть. Они народ обеспеченный, иные из них богаты. Те же, с кем они хотели бы обсуждать что-то научно-политическое на равных, бедные, не вхожи в высший свет, почти изгои. Но вот не идут они за круглые столы своих вроде бы успешных собратьев. Ни тех не зовут к себе. Два параллельных мира, они не смешиваются, как масло и вода. Изгои не чувствуют от этого ни малейшего неудобства, а лояльные сильно огорчаются, некоторые страдают и злятся. У изгоев нет такой тайной заботы, как быть допущенными в хорошее общество. Они знают, что они-то и есть хорошее общество, и что попасть в него очень просто. Надо всего-навсего перестать врать. Да, счастье непродажности – большое счастье. Самое большое счастье. Еще одно письмо из Казахстана. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы упомянули о современных достижениях науки и техники как о чудесах и об отношении к ним человека. Чудо, которого я желаю для себя, махнуть на другое полушарие. У нас пока терпеть можно, есть полезные ископаемые, есть у населения природное почтение к начальству. Система, которую 20 лет выстраивал Назарбаев, по-своему совершенна. Но ведь он-то сам не вечен. А недавно у национал-патриотов появился еще один зуб на елбасы, неприкрыто выгодное для России участие Казахстана в таможенном союзе. Уже говорят, что Назарбаев продался России. В общем, если у нас полыхнет, пока все тихо, но если российские власти решат выдавать в северных областях гражданство, как в Южной Осетии или в Крыму, то желающих будет немало. Еще несколько лет назад, продолжает автор, я честно старался быть своим для этих мест, изучал казахский, но как-то не вышло преодолеть внутреннюю дрожь. В таких странах, как наша, политическая жизнь может быть устроена двумя способами. Или сонное царство на десятилетия, или переворот раз в несколько лет, когда новый диктатор свергает старого. Основа для того и другого – низкий уровень политической культуры во всем обществе, включая высших чиновников. Я не паникую, но готовлюсь, изучаю английский. На основе своего невысокого заработка собираю нужную сумму – 10 тысяч долларов, чтобы года через 2-3 подать заявление на выезд в Канаду. Уезжать все равно придется, но менять шило на мыло, Казахстан на Россию, не хочу. Возможно предположить, что я бегу, но бежать-то хочу не от чего-то, а к чему-то. Максим, мне захотелось подбодрить этого молодого человека. Вы никому ничего не должны, Максим. Видно, вы все-таки не забываете о людях, которые скажут, что вы спасаетесь бегством. Забудьте о них». Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Пословица «где родился, там и пригодился» к делу не идет. Если бы люди руководствовались ею, мир бы был совсем другим. Может быть, с какой-то точки зрения он был бы лучшим, но совсем не таким, в каком мы коротаем свои земные сроки. Не было бы великого переселения народов, не было бы великих географических открытий, не было бы флота, ни железных дорог, ни авиации, не было бы таможенных союзов, призрак одного из которых так беспокоит кое-кого из ваших соотечественников-казахов, хотя, похоже, он еще долго будет оставаться призраком. Здравствуйте, Анатолий. Следующее письмо пишет господин Голод. У нас увлечение ведением блогов. Вместо того, чтобы бороться с беззаконием, произволом чиновников, посижу-ка я дома, напишу в сети, какой я смелый. Но теперь и высокопоставленные чиновники завели блоги. Миронов, а у меня дома кот. Читатель, а у меня собака. Лучше бы написал, что надоело быть карманной оппозицией. Некоторые блоги привлекают внимание президента. Все ликуют. А на мой взгляд, мы живем в ухудшенном варианте СССР. Без соцгарантий трудящимся, но с еще большим произволом чиновников. Я уже писал, как обращался в администрацию президента о том, что мне было незаконно отказано в приеме на работу в государственное предприятие. По другому случаю жаловался и в администрацию, и в прокуратуру. От администрации отписались, а прокуратуры испугались. Так что не так все плохо. Не жалуйтесь, не пишите высокопоставленным авторам блогов. Бесполезно. Пишите в прокуратуру, в суд. В крайнем случае язык до Страсбурга доведет. Все понятно, господин Голод, но я не стал бы говорить, что нынешняя Россия – вариант СССР, да еще ухудшенный. Не гневите Бога. В России жить трудно, многим неприятно, скучно, тоскливо. Но если брать только политический режим, то при всей своей бесчеловечности и нелепости это самый человечный и лепый из всех режимов, которые знала до сих пор Россия. Не считая кратких периодов, связанных с именами Керенского и Ельцина. На доказательство этой самой очевидной вещи даже не хочется тратить слов. В нескольких письмах на мою электронную почту слушатели спрашивают, почему я еще ни разу не высказался о таком блогере, как Дмитрий Медведев. Это объясняется просто, друзья. Никто из вас еще ничего не написал мне о соответствующей продукции, на мой взгляд, малосодержательной и, главное, фальшивой. Этот блогер ведь ведет себя так, словно не он занимает должность цензора номер один в России, а сам вынужден подчиняться цензуре, у которой хватка советского главлита. И как-то это не по-русски, такая разговорчивость, такая общительность с виртуальностью или с воздухом, если вспомнить слово пушкинского Бориса Годунова из его предсмертного наставления сыну. Начинается оно, напомню, так: «Сейчас ты царствовать начнешь». И где-то в середине вот такое золотое, по-моему, наставление: «Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе болтаться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник». Вот, сам ратую за современное поведение, а тут и уже не первый раз обращаюсь к авторитету такого далекого прошлого. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в близкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы. Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском буре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».